nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болоцкая, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Юрмала – особенный город. В обычном жители ездят по районам, а в Юрмале – по станциям железнодорожным. Их 14 – от Приедайне до Кемери. Этакая полоса длиной в 32 километра, ограниченная с одной стороны рекой Лиелупе, с другой – Рижским заливом. Так вот, в Дубулте ездят по административным делам, в Каугуре – по хозяйственным вопросам, да и продукты можно прикупить про запас. В Каугуре они, понятно, дешевле, чем в Майоре на легендарной улице Йомас. На станцию Лиелупе ездят в аквапарк, в Дзинтари на концерты. А гулять, загорать, купаться можно везде. Пляжи есть как на берегу залива, так и на реке. Плюс рощи, парки, лес. Юрмала. В дословном переводе с латышского «берег моря». С 1920 по 1946 город назывался Рейгас-Юрмала, Рижское взморье. Правда, на ту пору он был компактней, станций меньше. Потом взморье переименовали в Юрмальский район Риги. Наконец, в 1959 был образован тот город, та Юрмала, которую мы знаем и любим сейчас. Я из отдыхающих, которым на песке спокойно не лежится, в кафе спокойно не сидится, им историю подавай. Поскольку история у Юрмалы богатейшая, нам было о чем поговорить с директором Юрмальского городского музея Эрнестом Свиклисом. Мы встретились непосредственно в музее, в Майоре. Начали с определения первенства. Например, где появились первые отдыхающие? Согласно фактам, в Дубулте в 1814 году. Они селились у местных жителей. Это были российские офицеры, восстанавливали здоровье после войны с Наполеоном. А первая государственная водолечебница открылась в Кемери в 1838. Первые же дачи, именно дачи, появились в Булдуре в 1840. Продолжает Эрнест Свиклис.
Очень трудно сказать изначально, которая часть была бы как бы важнее, потому что часть, которая здесь, Майор Дуболт, это ближе Риги от восточной части, как бы люди сюда приезжали. А, например, с Луока, Каугурциемс, там больше от Ялгов люди ехали в то время. Пляжи были и в этой части, где Майори, Дубулты, и, например, в Каугурциемск. А древнейшая часть, если как город, это Слуока. Первые замечания от 1255 года уже. Потом время герцога Якоба, там уже была какая-то инфраструктура уже в Слуоке. Значит, сказать, которая часть самая первая, очень затруднительная. Например, самые древние находки в Юрмале, в Приедайне. Там находки каменных изделий, которые примерно 3000 лет перед нашей эрой.
Археологи находили, да. И в музей куда-то?
У нас в музее имеется, а у вас, да, у нас будет выставка весной. И если вопрос, где первые люди, тогда доказательство, что в Приедайне. Трудно сказать, наверное, да, были в других местах.
Первое поселение в Слуоке.
Ну, под название, да. Ну и тогда имеется вопрос, если мы говорим как бы не санаторий, как учреждение, но если мы говорим о том, как люди приняли идею о лечебных водах, о климате, тогда, наверное, Кемер с водами, там уже время герцога Якоба. Есть первые как бы замечания о том, что люди знали, что есть источники воды, и что у них есть какие-то свойства лечебные, и что можно там улучшить здоровье.
Вообще, первыми хозяевами юрмальских мест были, конечно, рыбаки. По всему взморью с незапамятных времен обретались рыбацкие поселки. Идея курортов как бизнеса и стиля жизни охватила общество только в начале 19 века, но закрепилась быстро. Сейчас Юрмала главным образом зона отдыха. С мая по сентябрь территория от Лиелупы до Каугури полна отдыхающих. У каждой станции свои поклонники. Одним непременно хочется быть в центре шумных светских событий в Майори-Дзинтари, другие предпочитают спокойствие и экономность Каугури. Кстати, в начале 20 века всю Юрмалу объехал в качестве отдыхающего Леонид Андреев, известный русский писатель. Он оставил книгу «Путевые впечатления». Любопытные цитаты оттуда обязательно прозвучат. Но сначала важный нюанс. До Первой мировой войны название абсолютно всех поселков и станций были немецкими. Изменения начались после 1918 года, поэтапно. А до того Булдури назывался Билдердингсгоф, Дзинтари – Эдинбург, Майори – Майорингоф, Дублте – Дубельн, Ассари – Ассерн, Кемери – Кеммерн и так далее. Вот теперь слово Леониду Андрееву.
Из книги «Путевые впечатления», 1901 год. Об Эдинбурге. Аристократический уголок, немного скучный и сонный, дачи все собственные, женщины все породистые и красивые, мужчины все вежливые. Ездят все в первом классе, и притом обязательно в отделении для некурящих. О Майорингофе. Самый пестрый городок. Тут и крупная разноплеменная буржуазия, и разночинец, поставивший ребром последнюю сбереженную копейку, и так неведомо кто. Просто люди, которые хотят и здоровья, и повеселиться, людей посмотреть и себя показать.
Интересный аспект происхождения названий станций, точнее населенных пунктов, потому как железную дорогу из Риги в Юрмалу провели в 1877, а поселки существовали уже до того и отдыхающих принимали. Железная дорога очень поспособствовала этому процессу, но мы о названиях. Почему, например, Эдинбург? А потому что в 1874 году, в январе, дочь царя Александра II, Мария Александровна, вышла замуж за британского принца, герцога Эдинбургского. Тогда поселок только начинал строиться. Предприимчивые землевладельцы объявили, что назовут его Эдинбург. Император прослышал, растрогался и дал 100 тысяч рублей на благоустройство парка. По сей день пользуемся в Дзинтари этим парком. А почему Майорингов? Да потому что еще в 17 веке в здешних краях стала скупать земли династия баронов фон Фиркс. До аграрной реформы 1920 года эта династия владела на территории Латвии 18 огромными поместьями. Были у них земли как в Талсе, Тукумсе, так и в районе нынешних Меллуже, Пумпури, Майори. Причем наследование земель происходило по принципу майората, целиком к старшему в роду или семье. Помимо того, кто-то из самых активных фирксов имел чин майора. Отсюда майори. А название Кемери в честь лесника Ансиса Кемерса, который не только следил за лесами и болотными тропами, но помогал в начале 19 века страждущим пользоваться водой из местных целебных источников. Сейчас всех приезжающих в Кемери поражает вид грандиозного одноименного санатория. Большое белостенное здание. Первая ассоциация – фильм Андерсона «Отель Гранд Будапешт». Кстати, санаторий Кемери и был изначально отелем. Назывался «Белый корабль» – «Балтайскугдис». Построил его в 1936 году знаменитый архитектор Эйжен Лаубе. Теперь можем себе только представлять, какая там кипела жизнь когда-то. Сейчас наш гранд-отель стоит пустой и закрытый. Продолжает директор Юрмальского городского музея Эрнест Свиклис.
Ничего активного там нет. Это частная собственность, была реновация. но это не муниципальное и не государственное. И я не знаю, кто сейчас владелец, но, наверное, есть какие-то затруднения и нормы, из которых...
Они не могут...
Трудно сказать, почему. Это уже стоит очень давно. Потому что реставрация сделана, но я думаю, это просто и финансовый вопрос, потому что нужны очень большие средства, чтобы такую большую гостиницу как бы поднять. Сложный вопрос. Если это здание как бы открыть, тогда в Кемерове в том конце вообще было бы очень...
Многолюдно.
Да, больше людей, потому что сейчас там людей мало, только местные жители. И труднее с работой. В Кемерове, да, там этих возможностей для туристов намного меньше сегодня, чем было раньше. Большинство из старых помещений из санаторий их больше нет. Руины остались.
Да, там же был не только Кемерове, там и другие были санатории.
Кемерове, это да, было там практически самое молодое из них. Ну, постройка 30-х.
Были... Остальные даже раньше были построены?
Да, это, ну как...
Время.
Нет, не советское, это еще было в империи российской. Так мы можем удостовериться, что очень много ехали именно в Кемерове. Кемерово — единственное место в Юрмале, где у нас был трамвай, например. Очень короткое время, перед Первой мировой войной, пару лет. Но там был трамвай от станции Кемерово до моря. Значит, объем людей, которые ехали в Кемерово, был довольно большой. И еще, например, если вы были в станции Кемер, железнодорожной, это самая большая станция в Юрмале по размеру. Мы можем дискутировать, самая красивая или не самая красивая, но Кемерская, которая построена в 30-х, она двухэтажная, большая станция. Значит, в то время это был важный пункт для перемещения людей. И большинство из санаторий, из домов лечебных вод, это были постройки еще перед Первой мировой войной.
Культурный код.
У Кемери в юрмальском списке особый статус – это здравница. Сюда ехали в основном с конкретными диагнозами и предписаниями от врачей – лечиться. Остальные здешние места и местечки – скорее отдых для души – природа, море, купание. В постоянной экспозиции Юрмальского городского музея есть раздел, посвященный культуре пляжного отдыха. Между купанием в середине 19 века и середине 20-го – бездна. Изменилось все. 1901 год – промежуточный этап на этом пути. Вот как выглядели юрмальские пляжи в 1901-м. Читаем Леонида Андреева.
В правилах купания. Весь берег и вся прибрежная полоса моря усеяна голыми телами купающихся. До 10 часов утра мужчины могут купаться с берега без костюмов, а с 10 до часу наступает царство женщин и детей. И хотя большинство женщин купаются все же в костюмах, доступ мужчинам на берег строжайше воспрещен. За выполнением этого правила неуклонно следят городовые. В своих белых кителях они прогуливаются по штранду, и такова сила долга и преимущество служебного положения, ни женщины их не стесняются, ни они не смущаются. В час дня на купальных мостках взвивается белый флаг, и с этой минуты купание разрешено только в костюмах. Появляются первые, наиболее нетерпеливые велосипедисты, но под влиянием жары скоро исчезают и они, и до самого вечера штранд пустеет.
Штранд, по-немецки «взморье», «морской берег», «Юрмала». Что такое полноценная жизнь курорта? Разумеется, не один только пляж. Это рестораны, кафе, магазины, уличная торговля. Это казино, спектакли, концерты, музыка. Юрмала и сейчас известна такого рода развлечениями, и в начале 20 века славилась на всю империю. Латвийская газета «Сегодня», выходившая на русском языке, давала, к примеру, такую рекламу. Природы дополняя виды, на взморье, к радости рижан, на Троицу открылась Лидо – шикарный взморский ресторан. Или вот такую. Оживилось снова взморье с появлением горожан и открыл сезон в Майоре Корса – дансинг-ресторан. Название Корса до сих пор можно увидеть в Майоре на прогулочной улице Йомас. Правда, теперь это не ресторан-дансинг, но магазин с несколькими кафешками. Название Лидо тоже мелькает. Есть жилой комплекс «Вилла Лидо», а был красивейший деревянный ресторан. Стоял напротив эдинбургского курортного зала «Курзала». На месте самого Курзала сейчас концертный зал Дзинтери. Собственно, Курзалы, они же Кургаузы, и были теми заведениями, где проходили спектакли, концерты, балы, где кипела культурная светская жизнь, особенно по вечерам. И всюду играла музыка. Что за курорт без музыки? Продолжает директор Юрмальского городского музея Эрнест Свиклис.
Вообще концертная, как бы, ну такая жизнь, концертные не залы, но, скажем, такие эстрады были очень-очень много. И там, где, вы сказали, где концертный зал Дзинтери, и в Майоре, площадь Хорна, там тоже было. Сейчас маленькая эстрада, но тоже была эстрада. Эстрада была около Майерской станции тоже. Потому что музыка и концерты в то время были очень важная, необходимая часть курорта, потому что курорт был не только здоровье, но это был как бы образ жизни. Разные концерты, мероприятия уже в то время. Конец 19-го, начало 20-го, и 20-е и 30-е годы, тогда это курортная жизнь была очень-очень активной.
Еще более активной?
Ну, сейчас трудно сказать, это как мы смотрим на это, но довольно, да.
Я делала программу о Эмили Дарзинше и узнала, что меланхолический вальс, его
первый
самый знаменитый,
раз, да.
Да, вот именно в саду Хорна.
Да, в 1905-м. Там был первый концерт так, латышской академической музыки в Латвии, именно там случился.
Тоже в саду Хорна?
Да. Это интересный, кстати, пункт, что в последние года, ну, последние, я имею в виду, ну, не знаю, 10 лет, например, в Юрмале довольно активно делаются объекты среды, памятники. Например, те же памятники Аспазы и двое.
Один недалеко
в
от Дуна. Моря,
да,
Дуна,
да, да,
а
да.
Другой, это который рядом с ее,
да,
музеем.
Да, домом. В Меллуже около эстрады есть объект среды Таутмейта. В Яундболте в маленьком парке есть такая, как шишка из зеркала. Город старается как бы и среду делать
красить
культурнее.
Возвращаясь к музыкальной теме, не могу не сказать о первом советском врите, первом на всю страну, которое появилось именно в Юрмале, в ресторане «Юра Сперле» в 1969-м. Потом, через 3 года, открылось врите в Москве, еще год спустя в Питере. Но слава «Юра Сперле» была незатмеваемой. А еще в Юрмале, в Дуболте, был знаменитейший в СССР Дом творчества. Там отметилась, наверное, вся творческая элита Союза. Воспоминаний остались тома, но это отдельный интереснейший рассказ. Вот такое оно, наше рижское взморье, очень разное, как полотно, сотканное из тысяч нитей. Мы перебрали совсем немногие. Что успели? На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
Культурный код.